Глава 15. Рабодаш с мехотворкой. Когда они наконец вышли из-под деревьев, то увидели за зеленым лугом королевский замок, очень старый, сложенный из темно-розовых камней. Король уже шел им навстречу по высокой траве. Равита совсем не так представляла себе королей. На нем был старенький плащ и стоптанные ботфорты, ибо он только что пришел из лесу и едва успел вымыть руки. Но поклонился он с поистине царственной учтивостью и величием. «Добро пожаловать, маленькая госпожа», — сказал он. «Если бы моя дорогая супруга была жива, вам было бы здесь лучше, но мы сделаем для вас все, что можем. Сын мой Кор рассказывал мне о ваших злоключениях и о вашем мужестве».
«Это он был мужественным, сир», — отвечала Равита. «Он кинулся на льва, чтобы спасти нас, Винни».
Король просиял. «Вот как!» — воскликнул он. «Этого я не слышал!» Равита все рассказала, а Кор, который очень хотел, чтобы отец узнал об этом, совсем не так радовался, как думал прежде. Скорее, ему было неловко. Зато отец радовался очень и много раз пересказывал придворным подвиг своего сына, отчего принц совсем уж смутился. После этого король обратился к Гуго и Уинни и был учтив, как и с Равитой. И долго с ними беседовал. Лошади отвечали нескладно, они еще не привыкли говорить со взрослыми людьми. К их облегчению из замка вышла королева Люси, и король сказал Равите: «Дорогая моя, вот наш большой друг, королева Нарнии. Не пойдешь ли ты с ней отдохнуть?» Люси поцеловала Равиту, и они сразу полюбили друг друга и ушли в замок, беседуя о том, о чем обычно беседуют девочки. Завтрак подали на террасе. То была холодная дичь, пирог, вино и сыр. И когда все еще ели, король Лун нахмурился и сказал: «О-хо-хо! У нас в плену этот бедолага Рабодаш, надо решить, что с ним делать». Люси сидела по правую руку от короля, а Равита по левую. Во главе стола сидел король Эдмунд, напротив него лорд Дарин. Дар, Передан, Корин и Корс сидели напротив дамы короля Луна.
«Отрубите ему голову, ваше величество», — сказал Передан. «Такое подлое нападение приравнивает его к бандитам и убийцам».
«Спору нет, он негодяй», — сказал Эдмунд.
«Но и негодяй может исправиться».
«Я знал один такой случай».
Эдмунд задумчиво умолк, словно вспомнил что-то.
«Казнь Рабодаша может спровоцировать войну с Тесроком», — заметил Дарин.
«Нет», — сказал король Лун.
«Сила его в том, что у него огромное войско, а огромному войску не перейти пустыню.
Но я не люблю убивать беззащитных, пусть даже вероломных мерзавцев. В бою другое дело, но так, хладнокровно».
«Надо отпустить его на все четыре стороны и взять с него слово, что он больше не будет», — сказала Люси.
«Лучше с обезьяны взять слово, что она станет вельможей, но если он опять солжет, мы отсечем ему голову в открытом бою», — начал Эдмунд. Но король Лун уже принял решение. «Попробуем. Приведи пленника, друг», — обратился он к одному из присутствующих.
Рабодаша привели в кандалах. Выглядел он плохо, потому что от злости и ярости не притронулся за эти сутки ни к пище, ни к питью, хотя ужин ему доставили превосходный.
«Вы знаете сами, ваше высочество», — сказал король, — «что и по международному праву, и по справедливости мы вправе лишить вас жизни. Однако, снисходя к вашей молодости, а также к тому, что вы выросли, не ведая ни милости, ни чести среди рабов и тиранов, мы решили отпустить вас на следующих условиях. Во-первых...»
«Пес и варвар!» — закричал Рабодаш. «Неужто ты думаешь, что я стану выслушивать твои условия? Ха-ха! Ты тут что-то много болтал о воспитании, а сам оскорбляешь человека, закованного в кандалы. Освободите меня, дайте мне меч, и тогда посмотрим, у кого воспитание лучше!»
Все вельможи вскочили с места, Корин крикнул: «Отец, разреши, я его побью!»
«Друзья мои, успокойтесь», — сказал король Лун.
«Сядь, Корин, или я тебя выгоню из-за стола».
«Итак, ваше высочество, условия мои...»
«Я не обсуждаю ничего с дикарями и чародеями», — вскричал Рабодаш. «Убейте меня, и отец мой Тесрок потопит ваши страны в крови. Берегитесь, богиня Таш разит метко».
«Куда же она смотрела, когда ты висел на крюке?» — спросил Корин.
«Стыдись», — — сказал король. «Не дерзи тем, кто слабее тебя, тем, кто сильнее, как хочешь».
«Ах, Рабадаш!» — выдохнула Люси. «Какой же ты дурак!»
Не успела она кончить этой фразы, как, к удивлению Кора, отец его, дамы и двое из мужчин встали, молча глядя на что-то. Встал и он. А между столом и пленником, мягко ступая, прошел огромный лев.
«Рабадаш», — сказал Эслан, — «забудь о своей гордыне. Чем тебе гордиться? И о твоей злобе. Кто обидел тебя? Прими по собственной воле милость добрых людей».
Рабадаш выкатил глаза, жутко ухмыльнулся и, что совсем нетрудно, зашевелил ушами. На тархистанцев это действовало безотказно. Он не знал, однако, что тут дело не столько в самих гримасах, сколько в том, что по одному его слову вас немедленно сварили бы живьем.
Здесь же эффекта не было. Только сердобольная Люси испугалась, что ему плохо.
«Прочь!» — закричал Рабадаш. «Ты гнусный демон! А я потомок великой богини Таш Неумолимой! Она разит метко!» «И
тише, Рабадаш!» — кротко сказал лев. «Судьба твоя вот-вот свершится. Но ты еще можешь одуматься».
«Я не сдамся!» — закричал Рабадаш. «Я еще притащу к себе за косы эту дочь гнусных псов! Эту...»
«Час пробил!» — сказал лев.
И Рабадаш к своему ужасу увидел, что все смеются. Удержаться от смеха было трудно, ибо уши пленника стали расти и покрываться серой шерстью. Пока все думали, где же они видели такие уши, у него уже были копыта и на ногах, и на руках, а вскоре появился и хвост. Последним он утратил дар слова, успев отчаянно прокричать:
«Только не в осла! Хоть в коня! Ай-яй-яй-яй!»
«Слушай меня, Рабадаш», — сказал Эслан, — «справедливость сменится милостью. Ты не всегда будешь ослом».
Осел подвигал ушами, и все, как ни старались удержаться, захохотали снова.
«Ты поминал богиню Таш», — продолжал Эслан, — «в ее храме ты обретешь человеческий облик. На осеннем празднике в этом году ты встанешь перед ее алтарем, и при всем народе с тебя спадет ослиное обличие. Но если ты когда-нибудь удалишься от этого храма больше, чем на 10 миль, ты опять станешь ослом. Уже навсегда».
Сказав это, Эслан тихо ушел. Все как будто очнулись, но сияние зелени, свежесть воздуха и радость в сердце доказывали, что это был не сон. Кроме того, осел стоял перед ними.
«Ваше высочество», — сказал ему король Лун, — «мне очень жаль, что дошло до этого.
Не сомневайтесь, мы переправим вас в Ташбаан. Скоро вам дадут самых свежих репейников и моркови».
Осел дико взревел, легнул одного из лордов, и на этом мы закончим рассказ о принце Рабадаше.
Но мне хотелось бы добавить, что его со всей почтительностью отвезли в Ташбаан и привели в храм богини на осенний праздник, и он снова обрел человеческий облик. Много народу, 5000, видели это. А когда умер Тесрок, в стране наступила вполне сносная жизнь по двум причинам. Рабадаш не вел никаких войн, ибо знал, что отпускать войско без себя очень опасно, военачальники нередко свергают потом царей. А кроме того, все помнили, что он некогда был ослом. В лицо его называли Рабадашем-миротворцем, за глаза Рабадашем Веслоухим. Когда осла увели, в замке Луна начался пир. Вино лилось рекой, сверкали огни, звенел смех, а потом наступило молчание, и на середину луга вышел певец с двумя музыкантами. Кор и Аравита приготовились скучать, ибо не знали других стихов, кроме тархистанских, но певец запел о том, как светловолосый Ольвин победил великана и взял в жены прекрасную Лилн, и песня этой или сказка им очень понравилась. Его-го рассказал о битве при Зелендрехе, о королеве Люси, о злой колдунье, льве и платяном шкафе. Историю эту знали все, кроме наших четверых героев. Наконец король послал младших спать и прибавил на прощание: «А завтра, Кор, мы осмотрим с тобой наши земли, ибо когда я умру, они будут твоими».
«Отец», — сказал Кор, — «править будет Корин».
«Нет», — отвечал Лун, — «ты мой наследник.
Ты старше его на 20 минут. Надеюсь, ты и лучше его, хотя это не трудно. И он ласково взглянул на младшего сына, который немало не обиделся.
«Разве ты не можешь назначить наследником кого тебе угодно?» – спросил Кор.
«Нет», – снова сказал король. «Мы, короли, подчиняемся закону. Собственно, лишь закон и делает нас королями. Я не свободней, чем часовой на посту».
«Ой», – сказал Кор, – «но мне этого вовсе бы не хотелось. Да еще Корину я перехожу дорогу. Не мог же я представить, что мое возвращение лишит тебя престола».
«Ура!» – вскричал Корин. «Я не буду королем! Мне не надо быть королем! Я навсегда останусь принцем! Как здорово быть всегда принцем!»
«Ты даже не знаешь, как близок к истине», – сказал король Вульд.
«Потому что быть королем – это значит первым быть в любой атаке и последним при любом отступлении. А когда в твоей стране случится голод, ходить в лучших одеждах и громче всех смеяться над скудностью еды».
Когда мальчики поднимались к себе в спальню, Кор спросил Корина, неужели нельзя как-нибудь отвертеться? Корин ответил, если ты еще хоть раз заговоришь об этом, я тебя побью.
Конечно, хорошо было бы закончить эту историю поучительными словами о том, что после этого мальчики уже никогда больше не ссорились, но едва ли это будет правдой. В действительности они и спорили, и дрались, как все мальчишки, а все их потасовки всегда заканчивались тем, что Кор бывал побит. Но когда они выросли и стали носить доспехи, Кор стал искусным, сильным и непобедимым воином. Хотя в кулачном бою ни он, ни кто-либо иной в северных странах не могли сравниться с Корином. Свое имя Корина Молниеносного он получил так. Близ вершины взвихренная голова появился медведь-шатун, который прежде был говорящим, но потом где-то набрался привычек диких немых зверей. Однажды зимой Корин забрался к нему в берлогу со стороны склона, обращенного к Нарнии, и дубасил его, пока у того не потемнело в глазах. С тех пор медведь поутих. Аравита тоже частенько ссорилась, честно говоря, даже дралась с Кором, но всегда все как-то улаживалось само собой. А когда они стали взрослыми, им пришлось даже пожениться, чтобы они могли спокойно переругиваться наедине. После смерти короля Луна они воцарились в Орландии, и у них родился сын Рам Великий, самый славный из всех орландских королей. И Гого и Уини долго и счастливо жили в Нарнии. У каждого из них была своя семья, что, впрочем, не мешало им частенько навещать своих старых друзей в Анварде.